На эхе программа «Послужной список».
Чистая правда. На их программ «Послужной список», совместное производство «Эхо Москвы» и «Газеты Труд» и совместное производство ведущих этой программы. Яна Маргасова.
Добрый день.
И Ольга Журавлева. Добрый день. Мы пытаемся идти по алфавиту. Мы дошли до таких букв, на которых нам непросто, прямо скажем. И сегодня у нас все вроде бы по... все штатно. На букву «Ш» мы уже в конце алфавита. Вот скажите, пожалуйста, сколько лет уже
мы здесь сидим?
Годы. Да, мы шли годы. Вот. И мы добрались до такой вот, может быть, странной. Это не профессия как таковая, да, это специальность в некоторых там областях, но вот этим словом все-таки люди себя иногда называют или их называют. Хотя есть и официальные самые разные названия.
Но
слово
они,
шифровальщик.
Они же кодировщики, они же криптографы.
Они же специалисты СРС.
Либо по защите информации.
Да. В общем, есть разные вещи. И спецсвязь сюда, и всякие разведданные сюда, и армия, естественно, спецсвязь там, и все, кто связаны с IT, всякими этими защитами.
Секретов больших и средних компаний.
Ну, в общем, мы назвали это словом «шифровальщик».
Более того, это слово «шифровальщик» есть в классификаторе профессий.
Ух ты, отлично. Хоть играли, угадали, хоть, наконец, хоть одну букву. Самое удивительное, что, несмотря на такую секретность, само слово уже о многом говорит, у нас оказалось прислано две анкеты. И обе анкеты, они идентичны хотя бы потому, что период работы по специальности 2 года у обоих мужчин. А о чем это говорит? Это говорит, что люди попали в шифровальщики в армии, проходили срочную службу и их взяли в шифровальщики. С одним из них, москвичом, я не смогла связаться по каким-то зашифрованным линиям телефонным, а с другим, жителем Уфы, я связалась. Вот, собственно, он будет представлять вот этот вот армейский тип, случайный рядовой шифровальщик. Случайный в том смысле, что он не собирался выбирать эту специальность.
А я связалась как раз с мирным шифровальщиком. Его не будет у нас в дипломе. Да, в звуке. Но я буду периодически на него ссылаться.
По воспоминаниям современников у нас будет мирный гражданин. Хорошо. Ну и сейчас, как положено, заголовок.
Фокус труда.
Я только главное забыла. Яна, прежде чем ты приступишь, естественно, и меня, и Яну можно лицезреть в программе сетивизора в видеотрансляции на сайте «Эхо Москвы».
Это действительно главное.
Ну да, это важно, потому что знатоки уже сидят там давно, причем прям с новостей засели, а может быть, кто-то еще не в курсе. Можно с нами общаться вот таким способом. А писать, естественно, плюс 7-985-970-45-45. Если когда-то имели отношение к шифрованию в той или иной степени, расшифрованию, дешифровке, зашифровке, то, разумеется, ваши комментарии особенно ценны на нашей смс-ленте.
Вот и Владимир интересуется, который в бане. О чем вы целый час будете говорить? Это же секретно.
Вот. И это, кстати, тоже один из признаков, почему вот у нас такой персонаж, который уже 20 лет назад этим занимался. Потому что это секретно.
Да. Но мы будем говорить о шифровальщиках, о шифровании. И, возможно, о способах, то есть, что есть шифрование. Это способы преобразования открытой, общедоступной информации в закрытую для непосвященных. Шифрование позволяет скрывать смысл в данных и данные в потоке информации. Соответственно, если нужно общедоступными способами передать какую-то секретную информацию,
скрыть смысл.
Да.
Мне нравится. Да. Вот это очень мне нравится.
Но ведь это правда, потому что можно закодировать, а можно... русскими словами, но с иным смыслом, да?
Да,
как
тоже
пароли.
Вариант.
Раньше, конечно, шифровальщик была более такая штучная профессия, и она была связана в первую очередь с разработками, которых тоже было небольшое количество. Соответственно, кто придумал новый шифр или код, тот становился новым шифровальщиком с именем и со своей технологией. Сейчас, конечно, эта профессия стала более массовой, и не только военной. Вот в наше мирное время и в мирных компаниях, как правило, в большинстве есть директора по защите информации, которые бдят, охраняют базы данных.
Они не убивают шпионов по подъездам, они занимаются
Они просто не позволяют информации утечь, стараются не позволять информации утечь за пределы этой компании. в этой агрессивной конкурентной среде.
Еще вот что интересно. Геннадий, наш собеседник, он говорил о том, что здесь еще очень важно, когда информация имеет ценность. Поэтому вот что касается корпоративной всякой информации, да, то здесь тоже, наверное, рассчитывается, вот, что до какой степени необходимо защитить, во что сильно вложиться и засекретить вообще совсем.
Ну да, есть какая-то, например, информация секретная о, например, внутренних преобразованиях, да, слияниях, поглощениях, покупках,
которая
продажах.
Которая через месяц никого не будет волновать.
Да, но есть такая постоянная информация, как базы данных, клиентские, да, какие-то базы, за которыми охотятся, за которые готовы отдавать сумасшедшие деньги. Вот это в основном и охраняется. Более того, у шифровальщиков есть собственный праздник. И...
Да ладно?
Да, конечно.
99 мартабря?
Нет, есть совершенно определенная дата, и в этом году службе, криптографической службе России исполнилось 90 лет. Дата 5 мая 1921 года. Постановлением Совнаркома Российской Федерации была создана вот такая служба, которая должна была обеспечивать защиту информации.
Ну, я, кстати, напомню, в прекрасном совершенно произведении Бориса Акунина про русско-турецкую войну, там есть один из персонажей, как раз такой вот злосчастный шифровальщик, который под трибунал попадает, потому что он кодирует не то слово. И наступление в нужном месте или там переносится в другое. И это все там шпионские игры, кто-то там залез. Но на самом деле с тех пор, как случилась русско-турецкая война, вот это конкретное, описанное в этом произведении, таких, я думаю, шифровальщиков пить уже больше ну, не стали держать. А вот какие они были в обычное мирное время, но в Советском Союзе, вот сейчас нам расскажет Геннадий в нашей следующей рубрике.
Трудовая книжка.
Говорила, что время работы по этой специальности с 90 по 92 год. 2 года – это, соответственно, вот армейский стаж и, соответственно, работа шифровальщиком. Геннадий, еще раз скажу, из Уфы, лет ему 40-41, и вот он расскажет, как он попал.
Вообще, скажу честно, я абсолютно никак не представлял. До этого впечатление было исключительно по фильмам. Когда идет фильм, а внизу, знаете, вот идет текст. Юста Сэмпл и так далее. Я попал совершенно случайно. Видимо, просто прошел по этому, ну, по комиссии по отбору. Там же требовалось в первую очередь, как сказать, ну, допуск получить. Поэтому, видимо, проверяли, поскольку у меня родни никогда не было ни за границей, нигде. Видимо, поэтому приняли. Плюс, конечно, еще специальность. Я как раз тогда образование получил по связи. Ну, сейчас-то нет уже, сейчас юристом работаю. Но тогда как раз техникум связи только окончил. Да. Я предполагаю, что были какие-то отборы, какие-то дополнительные. Но, видите ли, что-то приятно до меня их доводили. Ну, вызвали меня, побеседовали. Я почему и сказал, что эту биографию, потому что, как мне потом объясняли, что допуск дается по разным формам, формы самые высшие. Но это было на тот момент, это было больше 20 лет назад уже. Разумеется, я учебку прошел, получился, как соответствующий квалификацию специалиста СПС. Это связь, потому что я могу вам вот как бы сейчас сказать, там вообще, в общем-то, такие вещи, как шифр, как скрытое управление войсками и все прочее, даже слух тогда не разрешалось разговаривать. Это сейчас я вот увидел как бы на днях вашу страницу в интернете, вот и решил взглянуть, что изменилось с тех пор. А тогда меня особо предупреждали, в принципе, меня даже родители не знали, где я учусь, кого учусь.
Вот такая вот история. И в продолжении этой темы смс-ка, от которой мы имеем только IP. После службы шифровальщиком ни с кем не мог поговорить на эту тему. Вот такая история. Да, действительно.
Сразу вспоминается Алекс Юстас, пишет.
Да, и это мы тоже вспомним. Если можно, вот здесь еще я хотела бы представить слово Геннадию о сути работы и о шифрах, чтобы было понятно все-таки, что это не просто мальчик вот пришел в армию, и его сразу же законопатили там какие-то сложные вещи делать, что у него должна быть такая вот математическая голова там или еще что-нибудь. Геннадий говорил, что вот то, что он знал, он предполагал, что это вот, собственно, биография. Чистая биография по советским временам, отсутствие родственников за границей там и всяких вот таких вот штук. Из простой семьи, что называется. Вот когда...
А после я смогу еще подробнее рассказать о том, где можно выучиться.
Да, грузить апельсины бочками, подпись шифровальщик. Ну, классика, конечно. И вот о сути работы и, собственно, о шифрах несколько слов от Геннадия.
Мы же были рядовые специалисты. То есть мы работали с техникой. Все сводилось к чему? Ставить соответствующую перфокарту, провести определенные манипуляции. Да, конечно, тут нужны, чтобы с техникой работать, определенные познания и все прочее. Но я говорю, то есть работа вот шифровач, она не так, как в фильмах показывают. Есть специальные институты, они разрабатывают шифры. Шифровальщиками потом пользуются. Это было скорее больше похоже на работу оператора. Понимаете? Он тоже должен иметь определенный уровень подготовки. Но, понимаете, сам он программу этим не пишет. В принципе, основные принципы шифрования были разработаны еще чуть ли не, ну, не в прошлом веке. Во всяком случае, какой-то американский радиотелеграфист, сам, кстати, никакого отношения к шифрам не имел, но он первый догадался, что надо использовать разовый. То есть специальные блокноты, шифр-блокноты, вот это, кстати, даже в этих упоминается во всех произведениях о разведчиках и шпионах. У меня только важно, потому что это такое. То есть каждый раз использовался новый шифр. И я могу вот сказать для сравнения вот что. Хотя Советский Союз и Америка были этими союзниками во время войны, Второй мировой, тем не менее американцы следили, ну, проводили сбор информации, которую звали посольство СССР в Америке. И даже специальный целый отдел создали для чтения их. Так вот, им удалось прошить только те сообщения, в которых шифровальщики допустили ошибку. Причем мы когда в ГПУ поняли, в чем, в НКВД, то есть поняли, в чем дело, эту ошибку очень быстро исправили. Поэтому после нескольких сообщений прочитанных, больше ни одного прочитать они так и не смогли. И где-то уже, наверное, в 80-х годах вот эти попытки были прекращены. То есть, видите, за почти 40 лет так и не смогли взломать. Как бы алгоритм разработан давно, и он фактически, взломать его невозможно. И даже если возможно взломать информацию, которая зашифрована, она уже теряется в актуальности.
Вот так вот. Надо не только понять шифрованное сообщение, но и вовремя его понять. При определенных принципах шифрования это просто невозможно.
Что касается...
95% интернета шифровальщики под своими именами единицы, пишет Евгений Спинза.
В этом смысле, да. Так вот, чтобы стать профессиональным шифровальщиком, можно пойти двумя путями. Можно пойти по пути службы в армии, а можно пойти в гражданский вуз. Если вы хотите служить, получить лейтенантские погоны и дальше служить государству, то можно пойти в Академию Федеральной службы безопасности. При этой академии существует Институт криптографии, связи и информатики. Целый институт. Также есть Академия ФСО России, куда можно поступить людям, как проходившим уже военную службу, так еще не проходившим, срок обучения будет засчитан как служба в армии. Что касается гражданских мирных профессий, мест работы, то обязательно...
Гражданские-то они гражданские, но не такие уж и мирные.
Ну... Живите мирно, и все будет мирно, как говорится. Желательно получить высшее образование в области IT, желательно, обязательно. А наиболее котируется, как я узнавала, вот у своего собеседника Михаила.
У своего информатора.
Бауманка. Он сказал, что вот он нанимал бы себе на работу людей, отучившихся в Бауманке. Но это, в общем, тоже не панацея. Причем есть проблема. Он говорит, что выходят все-таки люди... Ну, мягко говоря, недоученные, а точнее, наученные таким каким-то азам, там, не знаю, фотошоп и еще что-то. И дальше, да, требуются курсы, постоянное самосовершенствование и чтение литературы.
Информационная безопасность – это куда больше, чем криптография. Согласна с Русланом, естественно.
Это комплекс мер.
В пограничной службе до сих пор шифруют радиоданные, сообщает Алекс. Но это естественно. Так, дешифровщик 2541 пишет письма. Кстати, я обратила внимание, когда получила анкеты наших шифровальщиков, в отличие от многих других людей, но здесь мне это просто с глаза. Так часто делают, но здесь это было особенно трогательно. То, что у них мейлы, не как вот мы с Яной, простые люди, там Оля, Яна, там Яна Маргасова даже может быть мейл называться, а у них буквы и цифры. Причем прочесть непонятно.
Причем
невозможно.
Это фамилия, имя, отчество.
А может быть и нет. В какой-то, ну, конечно, если человек не слишком опасается за безопасность своего почтового ящика или там каких-то еще вещей, он может. Я представляю себе, какие у них пароли. Вот я просто хотела бы себе представить на минуточку, как они пароли. И как часто они их меняют, кстати говоря, по старой памяти.
То есть у них там стоит специальная программа,
вот ты сказала,
которая сама меняет.
Да, ты сказала по поводу гражданских специалистов,
да.
которым предъявляются определенные требования. среднее образование и так далее. Меня, естественно, заинтересовало, как это в армии. Если в армии призывается молодой человек, какое у него там может быть образование, и вообще какие должны были экзамены сдавать или еще что-то.
Да и Дмитрий у нас размышляет вот на СМС, что шифровальщику нужны определенные знания и умения. Память, наконец, предполагает Дмитрий.
Ну да, да. Я тоже это пыталась выяснить, но армия дело такое. Там все засекречено настолько, что даже сами шифровальщики не знали, как они туда попали, почему именно их отобрали. Ну, по большому счету-то, в такие вещи не входили. Но вот об особых требованиях к людям Геннадий все-таки согласился поразмышлять.
Ну, все-таки я все-таки думаю, что изначально все-таки категория отбора была. Потому что все-таки люди, которые там проходили службу, скажем так, были достаточно грамотные и все с образованием, хотя бы не ниже среднего. Причем средний возраст у нас был. Я, поскольку учился в армии, пошел позже, и в учебке там почти не было людей, которые были бы меня моложе. То есть всем было уже 19-20 лет, то есть все-таки изначально какой-то отбор был. Просто поскольку я рядовой, начинал службу рядовым, то, естественно, я этих критериев не мог знать. Вот все-таки тогда в деле за этим самым, за сохранность тайны. И малейшее даже отклонение, это было вообще ЧП. Я помню, однажды в одном из подразделений инструкцию потеряли. По ремонту, даже не по ремонту, по обслуживанию техники. Приезжал целая комиссия и перевернули все, пока не нашли. Казалось, она просто где-то мирно на полочке лежала. Ну, естественно, все люди попадали, в Казани были, но на моей памяти так, что дело дошло до трибуналов, и в этом имели в виду, то нет. Людей и на этапе учебки у нас отсеивали. В частности, как раз вот тогда Прибалтика, это Россия, это Советского Союза отходил-то, вот, и вычислили всех прибалтов. Никаких санкций не было к ним по отношению. Их просто перевели в другие подразделения. Причем, если судить с точки зрения рядового солдата, это даже было лучше. Поскольку все-таки, как бывший солдат, вот, могу сказать, тогда в основном-то завидовали тем, кто непосредственно в таких частях боевых не участвует. Поэтому в этом плане ничего не потеряли, кроме того, что они специальности не получили. Но вряд ли она им нужна. Мне, например, на гражданке она не востребована, пожалуйста.
Ну да, вот как пишет наш тут очередной юморист, в армии выучил морзянку, зачем она мне в мирной жизни? Подписывается Штирлиц. Да. А по поводу звука в сетевизор вот этих вот вставных записных интервью, вы знаете, может быть, Андрей, который пишет об этом в Твиттере, может быть, проблема в том, что просто уровень недостаточный. Есть как вариант видео, если уж вам нужно, смотрите в сетевизоре, а более качественный звук вы получите по радио, это я вам могу гарантировать. Но если вы где-то далеко от нас, то, к сожалению, вот если есть какие-то проблемы, я не знаю, как вам помочь. Но, возвращаясь к нашей профессии, которая как бы профессии, как бы там нам уже написали, что отдельная военная специальность – кодировщик. Ну, мы в данной ситуации…
Специальность?
Да,
возможно,
мы в данной ситуации всех собрали людей, имеющих отношение к шифрам, но, собственно, вот как нам объяснил Геннадий, те армейские специалисты по спецсвязи, это вот люди, которые технически оперируют этими шифрами, не создают их. Но в жизни, я так понимаю, что они и создают шифры, те, которые занимаются защитой информации.
Есть те, кто создают, например, не здесь, на месте, где защищают эту информацию, а готовят некие решения, например, на продажу.
То есть продают тоже, шифры.
Шифры,
открытые продажи.
Да, какие-то пакеты такие безопасности. Кто-то их покупает.
А кто-то придумывает какую-то свою систему.
Да, да.
Здесь нужно, конечно, опять же оговориться, что понятно, что солдат-срочник ни про какую зарплату речи не идет особенно, а в гражданской жизни это все еще и оплачивается.
Платежная ведомость.
Расскажите.
А поскольку самое дорогое в наше сегодняшнее время – это информация, то защита ее стоит очень дорого. Рядовой сотрудник средней компании в Москве по защите информации, рядовой сотрудник, может просить зарплату, начиная от 70-80 тысяч рублей.
А потом, когда окажется, что он никому не нужен, его под зад коленом, потому что просить зарплату-то он может.
Нет, понимаешь, все-таки, когда набирают, тогда точно нужен. Директора начинают обсуждать зарплату от 120 тысяч рублей и практически неограниченно. Зависит от компании.
Это специалист по защите информации.
Да.
Та же самая проблема с армейскими рядовыми даже шифровальщиками, то, что их все-таки ценность, она больше даже, чем ценность как специалиста. Потому что если этот человек будет сильно недоволен своими хозяевами, как в мирной жизни, так и в военной, если с ним будут обращаться недостаточно бережно, то информация может утечь. Просто непосредственно через шифровальщика.
Опасно.
Да, поэтому тут, помимо критериев отбора людей для такой работы, надо еще все-таки понимать, что этого человека надо ценить особенно высоко, потому что очень много у него в голове содержится сведений, которые хотелось бы, чтобы они там и остались. Так что высокие зарплаты в этой области совершенно очевидны, но, как я понимаю, для гражданской вот такой вот работы по защите информации требуются могучие навыки, достаточно серьезные.
Да, конечно, но есть еще и такие качества личностные, скажем так, которые связаны с особенностью там, психики, психологии человека, да, это усидчивость, кропотливость, внимательность, собранность. Не всем дано.
Да, в армии это тупейшая работа, считает Костя. Ну, мы послушаем Геннадия, как он об этом вспоминает. А вот насчет аккуратности и некоторой нервности, да, я согласна, есть тут какие-то свои психологические особенности, надо все-таки иметь крепкую психику. Аккуратно. Вот здесь мы делаем перерыв в программе «Послужной список» и слушаем новости.
На эхе программа «Послужной список».
В Москве 15:35, программа «Послужной список». Мы говорим о шифровальщиках. Нас и поправляют, и дополняют. Мы – это Яна Маргасова и Ольга Журавлева. Еще раз здрасте.
Добрый день.
И это совместное производство газеты «Труд» и «Эхо Москвы», которое длится уже так давно, что уже, по-моему, потерялось в веках. Мы уже на букве «Ш», поэтому шифровальщик. Касперский закончил институт криптографии. Надо бы с ним связаться. Знаете, с такими людьми вообще нелегко связаться.
Но на самом деле они как раз разрабатывают
определенные
пакеты.
Нам тут предлагают всевозможные варианты шифра, и в том числе старинный, такой очень бородатый анекдот от Марка. В туалете 4-го управления РСХ появилась надпись «Штирлиц, козел драный». Так Исаев узнал, что ему присвоено звание полковника. Ну, в общем, суть передает, согласись. Да? Ну, их много таких было. Вообще, 17 мгновений весны они очень располагали ко всевозможным таким.
Да. Там расписали
так, подобное. Значит, есть несколько вопросов. Да, смотрите в интернете «Энигму». Хороший пример, пишет Анатолий. Да, про «Энигму» все сразу
Enigma,
вспоминают.
Да.
Шифрование при помощи...
шифровальный аппарат.
Да, и при помощи еще языков индейцев.
Да, это американцы.
Американская, да, была такая метода.
Именно племена индейские. У них
да,
все которые, были разные
на котором, язык, конечно. На котором никто не говорил, кроме тех же индейцев. Да. Так, можно еще отдельно выделить работу криптоаналитиков, специалистов по взлому шифров, напоминает Владимир. Да, естественно.
Конечно. Карьерный рост.
Карьерный рост на гражданке предусмотрен, интересуется Тамара Владимировна.
Довольно ясный, если идти вот по линии работы в IT-службе. Угу. Сначала ты приходишь молодым специалистом, потом, если...
Потом стареешь.
Вот тут, на самом деле, если желаешь двигаться дальше, потому что зарплаты у них хорошие,
кому
говорится,
что нужно.
Чего не хватает. Можно дорасти как раз до директора по защите информации или до IT-директора, если идти вот по гражданке. Либо, как Касперский тот же самый, можно разрабатывать собственные продукты.
Да, еще прекрасное сообщение. Любой шифровальщик может дать фору в машинописи, заставляют печатать слепым методом. Вы знаете, слепой метод – это не такая уж прямо невероятная сложность. При некоторой усидчивости можно самого себя обучить слепому методу. Даже не...
Абсолютно с тобой
да,
согласна.
Не поступая на работу в какие-то сложные структуры. Еще раз возвращаемся. По поводу армии. Тут были еще несколько сообщений. Вот. Шифровальщик в армии всегда жил в своей секретной комнате в штабе. Редко приходил на завтрак в часть, спал. Да, потому что у него смена. Он отработал смену, потом отдыхает. И у него всегда была большая емкость со спиртом для технических нужд. А у него аппаратура. Так что тут все абсолютно, вот просто живой пример, все по-настоящему. По поводу вот этой вот работы особенной, и, кстати, по поводу отношений других людей. И как было в учебке, и как было там, и как было сям, и как вообще с дедовщиной в армии, вот в таких вот службах все-таки непростых, да? Геннадий сейчас вот это все расскажет.
Я когда службы своей, вы не сказали... Большинство наших специальных служб, это в основном сводится к бюрократизму. В основном документальная работа, это бюрократы, чиновники. То есть они работают с бумагами в основном. Есть, конечно, оперативники, есть там какие-то еще агенты. Но основная масса – это вот люди, это аналитики, это исполнители, это следователи, это еще кто-то там. То же самое здесь. То есть на этой службе, естественно, как показывают там в фильмах, перестрелок не будет. Наоборот, шифровальщик его берегут. Как командование на уровне. Дедовщины не бывает там, где, естественно, офицеры этим хорошо за это смотрят. У нас она, ну, была, конечно, но не в той степени, как это было в обычных частях. Естественно, присмотра больше. Потом, все-таки, если это речь идет о солдате срочной службы, да, разумеется, он не живет в общей казарме, он живет с ограниченным числом людей. Таких коллективов все же обычно реже. Потом постоянно крутится на глазах у руководства. Никто не его лично ценят поставить.
Совсем, совсем простой, да, признак? Нельзя обижать шифровальщика, потому что он все при штабе общается с крупным начальством.
Не будите спящую собаку.
Не будите, да,
ну,
совершенно
кстати,
верно.
Кстати, что касается дедовщины, как мне поведали гражданские специалисты, процветает,
на
в общем-то, и да, в корпорациях, в крупных, да, препятствуют какие? Развитию.
Воруют друг у друга находки?
Не дают расти. Я думаю, они, у них как раз полный арсенал способов, как это сделать. Вот. Но, тем не менее, мешают.
Тамара Владимировна интересуется дальше. А провал у шифровальщика бывает? Если да, то какой должна быть работа по созданию нового шифра? Представляю. Тамара Владимировна, а получается как раз вот в случае с военными шифрами он просто устаревает. Вот как говорил Геннадий, да, была ошибка.
Либо ошибается.
Ошибку поправили, и следующий уже совсем другой шифр. То есть это не то, что вот они один раз взяли книжку, всю ее пронумеровали, и, значит, вот с этими словами там как-то играют. Нет, это совсем не так просто. Так, а что касается гражданских, то я так понимаю, что если корпорацию взломали какие-то секретные данные, то все переделывается заново.
Да, конечно.
Просто
если,
полностью.
Конечно, сначала расследуется. Вот,
на каком этапе было?
На каком, если это действительно просто какой-то совершенно что-то новое, да, какой-то новый хакер, то, возможно, да, просто все начинают конструировать с нуля. А если это просто недосмотр, да, службы, то, конечно, с ней могут и расстаться.
Со службой, да, может произойти всякое нехорошее. Ну да, в общем, ошибка здесь как у сапёра. Она очень значительна. Она такая вроде незаметная на вид, но она очень значительна.
Кстати, их периодически как раз с сапёрами сравнивают.
Да, за ширмочкой рядом с шифровальщиком сидел КГБшник, который в случае чего уничтожал шифры и шифровальщика, фантазирует Илья. Так. Ну, а ошибка шифровальщика, я так понимаю, это самая главная проблема всех. Дело в том, что вся эта сложная схема, огромная работа, институты, там, системы, компьютеры и все остальное, они могут споткнуться ровно об одного человека. Я думаю, что это главное. Вот самая главная проблема – это проблема выбора кадров.
Выговор с занесением.
Естественно, вот Геннадий в армии не видел вот этой вот работы закулисной, как выбирали эти кадры, но он мог предположить там возраст, образование, биография и так далее. И все вот люди, с которыми он попал в учебку, они все были вот приблизительно одного порядка и уровня. Ну вот про случай с Прибалтикой тоже рассказали. То есть во всех остальных отношениях люди подходили, а потом вдруг они стали заграничными людьми.
Вы нам подходите.
Да, вы нам подходите. И я все пыталась добиться, что вот такое, что за главный запрет, который вот вбивался, что называется, в голову этим все равно гражданским, все равно юным людям, которые вот попали, вдруг на них легла такая ответственность. Где вот эти главные запреты и насколько твердо они были усвоены, скажем так?
Ну, там уже дальше идет это отношение людей к службе. Есть люди, которые как бы несерьезно относятся, есть более, ну, я где-то на серединку, на половинку. Ну, естественно, разглашать военную тайну. Об этом нам говорят постоянно. Еще нам очень много говорят о том, что мы должны обеспечить сохранность своей аппаратуры, своих документов. Ну, поскольку я службу-то проходил на территории России, ну, тогда еще Советского Союза, специальных таких у нас, конечно, не было на тот счет инструкций. Но, в принципе, как бы, нам вот доверительных разговоров между собой офицеры есть. Там, кто поставшие у нас бойцы были в учебном подразделении, говорили, что есть соответствующие указания, когда проходит службу, особенно действующие, в бою, в горячих точках, то в случае опасности полагалось уничтожать всю технику.
Самих-то шифровальщиков не полагалось уничтожать, я надеюсь?
Самих-то? Не знаю, нам об этом не говорили, хотя, конечно, слухи ходили об этом, но это именно слухи. Вы знаете, как нам однажды сказал кто-то из наших офицеров, что в плен лучше не попадать.
В плен лучше не попадать. Это ко всем относится, и гражданским, и ко всем остальным.
У меня как раз была информация о том, что в период Великой Отечественной войны в Красной армии было порядка 7 тысяч шифровальщиков всего, и по официальным данным ни один из них не попал в плен.
Я даже могу себе представить, каким образом решалась эта проблема.
Каким образом не попадал в плен, да.
А, Котопёс нам пишет. Связистов в армии не любят, считают, что они халявщики. Вот и судите сами, Котопёс, насколько они халявщики. Потому что они не от собственной халявности и не от хорошей жизни, собственно, они туда попадают, уж в армии, во всяком
случае. И живут в отдельных комнатках.
Да, живут в отдельных комнатках. И, конечно, их на хозработы старались не направлять. И, конечно, они не бегали кросс, если этот кросс выпадал на то время, когда у него после смены законный
зато
отдых.
И не любили.
Или, наоборот, да. Смена. Но все остальное в учебке, как мне объяснил Геннадий, все было. То есть и физподготовка, и все вот эти вот штуки полагающиеся, огневые там. Огневая подготовка, все это было, но, так скажем, в мягкой манере. Не за этим их держали. А вот зачем держали, мне очень понравилась формулировка. Штабная культура. Звучит просто вдохновляюще. Я-то думала, они там судоку решали, или, я не знаю, какие-то там морской бой должны были играть на этих тренировках. А учили их совсем другому. И вот о штабной культуре подробнее.
Определенная как бы подготовка у нас была, то есть прививали, это называлось штабная культура. То есть определенная работа с документами. Потом все-таки подразумевалось, хоть в любом случае, секретность. И все-таки как-то с документами и по отношению к конец испытаний я до сих пор отношусь очень серьезно. Так что для меня это дошло значительно раньше, для большинства моих сверстников. То есть, например, хочу сказать, вот у меня был свой сейф. Выходя из кабинета даже на минуту, я всегда запирал его. И даже не в силу того, что я опасался, что из него что-то пропадет. Я исходил с того, что вышел на минуту, вернулся через час. И целый час документы или техника, которая в моем этом ведении лежит открытая. Тем более, что, конечно, с шпионажем я не сталкивался, но у стоящего руководства была привычка такая учить из гильдяев. Если что-то бросил на столе, могут спрятать и потом сидеть и ждать, пока ты бегаешь и ищешь. Но это, откровенно говоря, открытая практика, это не только среди специалистов СПФ. Я знаю, что такие же шуточки делали с теми, кто к оружию относится холодно. То есть, например, взять чужой автомат, поставить его за дверь, чтобы потом владелец бегал, искал его весь бледный. Это считалось даже хорошим тоном. То есть человека как бы учили вести себя аккуратно и предотвращать более серьезные случаи.
Вот. Это очень важно. Вот это товарищ, береги оружие, а дело-то поважнее пистолета будет.
Это интересно, и с бумагами, конечно, надо поступать только таким образом, но меня поражает в свете того, что мы уже ознакомились с тобой, с этой профессией. Помнишь, были такие новости, когда какие-то спецслужбы зарубежные теряли флешки, дискеты, забывали в очень странных местах?
Как-то типа дворник мне рассказывал. Помнишь, да. В программе про дворников? Рассказывал дворник из Петербурга. У него УВД там
помню.
Рядом. И милицейские какие-то документы повыбрасывали, наручники, бог знает что, на мусорку. И он потом ходил к ним с вопросом, а дело-то вам не нужно на всякий случай?
Так вот, я продолжу. Как сказал мне Михаил, все эти средства там, переноса этой информации и так далее,
носители.
И даже жесткие диски, они все равно должны защищаться ключами и кодами.
То есть найти ты флешку найдешь, но открытый ее не откроешь.
Это не просто логин, пароль, но там целая такая система.
Понятно.
Защиты.
То есть можно разбрасываться флешками с секретными данными. Хотя, конечно,
они
хорошо.
Они тоже паникуют.
Да.
Значит, не защищают.
Марина спрашивает коротко и ясно. А за границу им можно ехать? Марина, в случае с армейскими официальными специалистами,
есть разные уровни
Геннадий был не выездной в течение определенного количества лет. И да, действительно, он сам попал в это.
И после службы еще.
Да, после службы, разумеется. Он отслужил в 92-м, а потом был еще не выездной, дай бог. Но эта система допусков, она, по-моему, всем известна в разных секретных и производствах, и так далее. Были такие ограничения. Так, надеюсь, имя героя передачи Геннадий не настоящее. Слухи слухами, пишет Евгений. Да, и Уфа воображаемая, и Геннадий, естественно, подставной, разумеется. Ну что я буду человека... При провале шифровальщика вешают и берут нового. Причем новую выбивает табуретку у предателей, да? Далее по кругу. Хорошая формула. Пока...
Сколько фантазий.
Так, опять про горничную уже. Ладно.
Да, вот так же
умников нигде не любят, по себе знаю, пишет Сергей Никулин. Скромность, Сергей, вас очень украшает.
Подтверждают, что не выездные в течение пяти лет.
В течение пяти лет, да. Это так и есть. Вот шифровальщик и кодировщик не одно и то же НАТО, но мы сейчас просто собрали все в кучу, потому что вот слишком все-таки тонкие материи. Геннадий у нас как пример армейский и как пример человека, который случайно попадает в такую ситуацию. А вот то, что ты рассказываешь о Михаил, мы будем звать его Михаил, да. Вот, это все-таки человек, который выбирает профессию. И естественно,
да, еще более тонкая материя.
Да, да, еще более тонкая материя. Когда всех вот их научили, вот этих вот молодых и не очень молодых уже относительно других людей, что самое главное — тайну беречь, и даже если вы не боитесь шпионов, вы должны бояться, что начальство сейчас вас придет на дурака проверять. И тогда действительно может быть нехорошо. Но свои-то братья, ну ведь все же учимся в одном, то есть наверняка вот с товарищем-то можно, наверное, поделиться. И вот на тему, стоит ли делиться информацией с товарищами, от Геннадия вот тоже небольшая справка.
Ну, вы понимаете, ребята-то все молодые, поэтому, прямо говоря, эти многие даже бравировали. Хотя определенные были у нас тоже. То есть мы тоже все-таки понимали, чего можно сказать, чего нет. И, наверное, боялись не сколько чужих этих агентов иностранных разведок, сколько своих собственных особистов или офицеров. Как я однажды застал ребят, которые достаточно откровенные разговоры вели вслух в присутствии чужих людей, делал замечания, они мне начали высмеивать, ты что тут, ЦРУшек боишься? Я говорю, ЦРУ-то ладно знает, они свои тайны берегут, но если кто-нибудь донесет в особо отдел, у вас будут проблемы. Поэтому я бы все-таки сказал, что, наверное, в этих подразделениях уровень дисциплины был выше. И до меня значительно раньше дошло, что есть вещи, о которых говорить нельзя при всех, вот, и надо аккуратно к ним относиться. То есть это было еще до того, как я уже вообще с понятием коммерческой тайны, тайной информации за гражданки познакомился. Потом сама, в принципе, работаю с документами. Кроме того, когда работаешь, узнаешь, ну, как бы массу информации, то есть через меня же проходило много информации, в том числе от ЧП, я таким образом мог учиться на чужих ошибках. Тоже поневоле аккуратно становишься.
Поневоле учишься аккуратности. Вот хороший, хороший такой заголовочек, да? Я из Петербурга, Евгений, обслуживал игры в ВЧ через эту самую, шифровал связь КГБ в 69-м году, изучал методы дешифровки текста на расстоянии в училище правительственной связи КГБ при Совете министров СССР. Раскрыл, кто бил лазер по самолету. Это последняя история? Или это
вот
какой-то другой лазер?
Да, это прям не еще было.
Ну да. Ну, в общем, я вот, что Евгений нам прислал, как он зашифровал, возможно, это послание любимой девушки, я не знаю. Есть на самом деле один еще тонкий момент. Женщина может совершенно спокойно этим заниматься.
Конечно.
Тут Но нет. Я думаю, мало кто возьмет, потому что никто не поверит, что женщина в состоянии хранить тайны. Хотя, дорогие друзья, есть такие тайны, о которых вы даже не
есть
догадываетесь. И эти же, и женщины, которые, казалось бы, на каждом углу болтают о чем ни попадя, они их хранят свято абсолютно. Поэтому все зависит, конечно, очень зависит. Владение информацией – это главная проблема, скажем. Даже не кодировка. Ну, код придумать или шифр придумать и не знать, что им зашифруют – это еще не информация.
Да,
хотя
все
равно сама информация о существовании такого шифра много стоит. Но вот человек, который применяет чужой шифр для того, чтобы конкретные вещи зашифровать, то, что сказал Геннадий, он как раз знает.
Знание ЧП,
да. Да, там передвижение туда-сюда, там в случае с коммерческой информацией, покупки, продажи, увольнения, там. Реальные
общем,
все, доходы, расходы,
секретно.
Акции, все
да.
на свете. То есть это, конечно, с одной стороны, очень страшно. А с другой стороны, в этом что-то есть. Вот что-то есть в этом. Я сижу вот здесь в углу и владею миром. О том, как владеть информацией, Геннадий.
Ну, вы знаете, это в любом случае в какой-то момент уже становится обыденностью, то есть то, что к секретам допущен. И вот я вам как вот для примера скажу, как, например, кассир. Ну, когда он работает первое время, мне довелось чуть-чуть кассиром поработать в самом начале своей карьеры. Тоже вроде бы там деньги, все время напряжаешься, а в какой-то момент ты уже в них ничего не видишь обычного. Ну, деньги там, почти бумажки, то есть их не воспринимаешь как деньги в своем кошельке. То же самое тут. С одной стороны, требуется, конечно, определенная собранность, определенные навыки, но в то же время ты воспринимаешь как это постоянную обыденность. Ну, живешь с этим, нормально работаешь. Но интересно, да, в любом случае чувствуешь свою сопричастность, хотя бы то, что имеешь доступ к информации, которую большинство офицеров не имеет. Я, конечно, не знаю, как сейчас, а когда я служил, ко мне на пост могли зайти только 3 человека. Это командир части, начальник штаба и замполит. Остальные офицеры даже не имели права пересекать как минимум без моего разрешения. И они это прекрасно знали. Это определенно как бы сопричастность есть уже. Вот сложно это объяснить, но это интересно, особенно молодому парню. Ты чувствуешь себя немножко там трубил.
И вот Оля как раз удачно сравнила с профессией инкассатора. некое отношение к информации.
Да, нам же инкассаторы как раз в этой передаче говорили, если хотите, посмотрите в архиве программу про инкассаторов. Там как раз было вот сказано очень важную вещь, что человек только тогда становится хорошим инкассатором и может спокойно выполнять свою работу, несмотря на небольшую зарплату, кстати говоря, если он воспринимает деньги как груз. А если шифровальщик вот в этой ситуации, да, вот о которой говорит Геннадий, воспринимает информацию как некий груз. Вот он ее получил, ну, вот он ее передал. Да, он ее преобразовал, передал, и все. Но все-таки человек у нас, мне кажется, гораздо сложнее обходиться с информацией, как с деньгами даже. Да?
Поэтому самое сложное есть человеческий фактор.
Женщина не сможет, ей будет нужен дополнительный грузчик. Вы просто не всех женщин видели. А Саша из Петербурга. Мы в школе шифровали шпоры, чтобы учителя, если перехватят цедульку, ничего бы не поняли. Да. А учителя прям такие наивные. Ничего не поняли.
Кстати, о
расскажи
школе.
Историю, да, историю о школе. Про шифровку.
У нас был замечательный физик, преподаватель физики, и когда мы пришли к нему на первый урок, по-моему, это было в 7 классе, первое задание, которое он нам дал, не было связано с физикой вообще. Мы должны были собственным шифром зашифровать какой-либо текст или стихотворение. И я помню, что я Агнию Барто шифровала своими значками и символами, а эти работы он передавал 11-классникам, которые должны были через неделю расшифровать. Меня раскололи.
О чем это говорит? О том, что Яна у нас так себе шифровальщик, но, может быть, в 11 классе был перспективный дошифровщик. Это, знаешь,
вдруг я знаю какую-то тайну.
Да, да хорошо, что это была Агния Барто. Дмитрий интересует, шифровальщик провалившийся, получает волчий билет. Я полагаю, что все зависит от структуры, где это все произошло, и от степени ошибки, потому что в каких-то ситуациях на работу его, конечно, рассчитывать трудно, да, но у всех бывают ошибки, с другой стороны. Бывает ошибка такая непреднамеренная.
Но что касается военной службы, то история об этом умалчивает.
Ну, боюсь, что да. Как-то отчисляются, куда-то растворяются, а что с ними происходит? Ну, вот еще раз, вернувшись к тому тезису, который высказал Геннадий, да, что владение информацией, с одной стороны, вот это приятно, это возвышает и так далее, но все-таки самый высокий класс – это относиться к ней, вот это только работа, да, не жаждать ее куда-то там отнести, особенно, когда речь идет не только о больших деньгах, но и просто о жизнях человеческих. Так что здесь мы всех вспомним, чьих имен мы совершенно не знаем.
Доска почета.
Конь нам тут пишет. У нас на связи была женщина. Она еще более аккуратна и ответственна, чем мужики. Согласна с конем. Абсолютно согласна, что если уж речь идет именно об аккуратности, ответственности и о маленьких секретиках, которые мы знаем, как хранить, вот, и если она действительно воспринимает вот эту вот свою работу...
Как работу.
Как работу, да, а не как я очень умная, я сейчас вам всем расскажу, какая я умная. Она, кстати, редко напивается и в баре рассказывает незнакомой женщине о том, что она знает. Шифр. Первыми узнают о приказе министра о призыве и увольнении в запас. Шифровальщики. Вот, кстати. Вот тоже очень важно,
кстати,
потому что такая информация.
Хорошая мысль.
Еще по поводу вот этой профессиональной гордости, которая существует или не существует вот в случае с Геннадием, и о том, как вообще, как насчет расшифровать, еще несколько интересных историй от Геннадия, ну и послушаем, чем он тоже гордится.
Нам говорили, что все это возможно только в одном случае, если вы сами где-то прокалываетесь, если вы сами допускаете ошибку. То есть вы неправильно ключ сделали, или вы просто нарушили инструкции, дисциплину, и соперник смог получить доступ к вашей аппаратуре, к вашим шифрам. Тогда, вот только тогда он может. То есть у нас был цикл лекций на эту тему. Фактически сводится к тому, что взломать вот аналитическим путем удалось считанное количество этих самых шифров. В основном они были взломаны, если были вот эти проколы. То есть или шифровальщик ошибался, или разведка добывала эту информацию. В свое время именно вот несовершенство шифров, оно в отчасти явилось причиной, почему в зимней войне с СССР. Почти потерпел поражение от маленькой Финляндии. А потому что шифры, которые использовали, были несовершенными. Их читали даже не финны, а шведы, а потом передавали нам информацию финнов. Но вот эти результаты были учтены, и уже во время Великой Отечественной войны уже наоборот. Советские дешифровальщики могли читали большинство сообщений, как финских, так и немецких. Особенно в этом почему-то морские отделы преуспели. Как нам рассказывали, Сталин очень хорошо отзывался о работе разведки Балтийского флота, а у них был самый большой объем перехваченной информации.
Скажите, вы гордитесь тем, что вот вы попали именно в шифровальщики?
Наверное, да. Во всяком случае, даже хотя бы просто сказать, часто я уже могу об этом рассказывать, где служил. 20 лет прошло. Но как-то у людей вызывает уважение. И сам тоже вспоминаю. Ну, конечно, обыденность была, но были интересные моменты. Есть что рассказать.
Есть что рассказать. Но не рассказывает Геннадий. Не открывается до конца. А я вдруг вот подумала, когда им вот это все объясняли, молодым солдатам, да, объясняли, что вот только ваша ошибка может привести к провалу. Только ваше предательство или ошибка. Шифры совершенны, да?
Да.
Даже если шифры несовершенны, только как люди. Аккуратно после этого должны были работать шифровальщики. Может быть, это тоже такой определенный трюк. Вы не упомянули работу шифровальщиков в посольствах, в других правительственных учреждениях. Интересуется Дмитрий. Дмитрий, это классические спецслужбы. Туда не просто самое. Там. Посольство Великобритании в Москве набирает шифровальщиков. Требования. Нет, там, конечно,
присылайте ваши резюме.
Да, да, там все, конечно же, устроено через спецслужбы, потому что, естественно, государственные тайны, они не даже не как тайны каких-то компаний. Они немножко по-другому охраняются. И есть спецсвязь, и есть криптологические службы.
И это все существует.
Да, и глубинная почта, там и другие интересные тайны.
Станьте голубим почты.
Кстати, о высокопоставленных людях. У нас есть в планах еще один выход в сторону от алфавита, но мы пока не знаем, удастся ли нам гостя пригласить. А если в ближайшее воскресенье пригласим, то тогда будет такой неожиданная вставка, но мы пока не будем говорить, какая. А вообще мы уже переходим к букве «Э». Так что, дорогие экспедиторы, электрики и эксперты-криминалисты, подготовьтесь, пожалуйста, зайдите на сайт «Эхо Москвы», когда увидите заявленную тему, анкетку на вашу профессию, обязательно пришлите письмо, я с удовольствием вам позвоню лично и запишу с вами интервью. Ну, не письмо, а просто нужно форму заполнить. Геннадий на самом деле тоже женщина. Интересный ход событий, но мы на этом закончим. Послужной список, Яна Маргасова, Ольга Журавлева, всем спасибо. Всего доброго.